Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию, Светлого радио, где сегодня я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов.
Мы беседуем с нашими гостями здесь, в этой студии. Автор, руководитель и сооснователь проекта «Возрасту нет» и сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова. И Виктория Вершинская, радиоведущая и пресс-секретарь проекта «Возрасту нет».
Руководитель пресс-службы.
Руководитель пресс-службы, простите.
Здравствуйте.
Понизил.
Ну, кстати говоря, я уж не знаю, пресс-секретарь, президент, это назови его руководителем пресс-службы, он обидится, скажет, что я пресс-секретарь.
Хорошо, Алексей, сегодня я могу побыть пресс-секретарем, не вопрос.
Ну, пока Виктория с Алексеем разбираются, кому быть и как называться, Наташа, давайте продолжим с вами рассказ. Мы прервались на том, что возможно ли такие сервисы в странах Западной Европы, я там про Америку, наверное, сейчас не будем говорить, но тем не менее вы сказали, что да, такие сервисы существуют, но разница в менталитете. И в чем принципиальное отличие? Не менталитета, а этих служб.
Ну, разницы в самих службах особо сильной нет. Но если в Италии, в Испании бабушки, даже те, которые вышли на пенсию, они совершенно спокойно идут и помогают тем, кому еще хуже, в дома престарелых, в хосписах их очень много. В Польше, кстати, то же самое. В хосписы берут дам зрелого возраста именно потому, что пациентам возрастным особенно, им очень неловко, когда к ним подходит молоденькая девочка, обрабатывать раны, переворачивать, обрабатывать пролежни. А когда подходит дама, такая же, как я, это называется. Mm-hmm. Они чувствуют себя более раскованными. Им комфортнее. Они знают, что вот эта женщина точно понимает их потребности. И вот у меня есть несколько... Ну, наверное, уже моих взрослых подруг в Барселоне. Там одной девушке там, 70 с чем-то лет, второй тоже около 80. Они помогают дому престарелых несколько раз в неделю, на несколько часов. Приходят обрабатывать старичков, сажают их на коляски, возят к морю, возят их на площадь, на дискотеке, показать, что жизнь-то продолжается. Все хорошо, они вовлечены в эту жизнь.
Но это такое волонтерское движение, у нас это
они
тоже
зарабатывают.
Есть.
Они почему?
А эти за это платят?
Конечно, за это платят.
Нашим бабушкам тоже платят.
Здесь платят, а есть огромное количество социальных услуг, о которых мы, кстати, часто здесь говорим, да, за которые никто ничего не получает, абсолютно добровольно и поди просто подумай, что
у тебя есть какие-то
деньги. Да, здорово.
Это здорово. У нас есть тоже две бабушки, которые, ну, у них все есть в жизни, они обеспеченные и... И они могут позволить себе совершенно бесплатно заниматься детьми и достаточно часто это делают.
А вот поди пошли такую бабушку.
Она пошлет сама.
Ну, так это же хорошо.
В общем, так хорошо пошлет. И это такие хорошие там дамы.
Что вкладываете в это понятие такие хорошие дамы? Они состоятельные.
Но приезжают на Геленвагене.
Они образованные.
Ну, понятно.
Они эрудированные. У нас много языковых бабушек, что для меня очень удивительно. У нас есть еще отдельная категория. Мы не ждали ее в сервисе.
VIP бабушки.
Вы знаете, в каком-то смысле да. Это мамы.
Им-то зачем это
нужно?
Это
мамы особенных детей и мамы особенных внуков, которые вырастили уже, которые знают все эти сложности. И вот сейчас, когда там детям уже по 20 лет, они их социализировали, они помогают молодым мамам с особенными детьми. Вот для меня это VIP-бабушки, да.
То, что это ценность. Инклюзивная вот эта вот история вся.
Эксклюзивные они.
Эксклюзивные, инклюзивные.
Но она инклюзивная тоже, Вик права.
Это если говорить про VIP. А состоятельные бабушки, они есть, и хорошо, что они есть, и жалко, что многие из них одинокие, но они находят возможность быть востребованными. Наша задача просто соединить тех молодых людей там, или семьи, которым нужна помощь, и старшее поколение, которое может оказать эту помощь.
Казалось
сделать
бы,
связь поколений.
Состоятельный просто. Пожилой человек, пожалуйста, перед тобой вообще все двери мира открыты.
Они путешествуют. Они путешествуют.
Ну, может быть, им не хватает. Может быть, их собственных внук... для их собственных внуков, например, нанимают нянь каких-то специальных, там, со стопроцентным знанием иностранного языка.
Именно одна такая у нас есть, да?
Вот. И просто у нее нет возможности позаниматься с ним, почитать ему сказки, потому что ей вручают книжку про малыша Карлсона на английском, и читай, пожалуйста, она английского не знает. У нее все есть. Ей хочется просто нормального человеческого общения с внуками, как она своих детей растила.
Но все равно это же получается эрзац какой-то.
Почему?
Ну, потому что это же не твои внуки.
Ну, тогда это вся система эрзац.
Она и есть, мне кажется, что эрзац. Я не говорю о том, что это плохая система, что это ненужная служба. Но она и есть эрзац. Это просто подмена, как бы, и все. И мне кажется, что там к такой службе, наверное, люди прибегают только в крайних случаях каких-то, когда действительно просто или времени нет, или вот что-то такое организовалось, и просто не с кем оставить ребенка, и тогда, да, люди обращаются там, или бабушка на час, или няня на час, там, я не знаю.
А бывает обратный
случай? Когда вот действительно безвыходняк просто.
Вернее, не обратный, а когда есть бабушка, есть дедушка, ну, есть с кем, кому посидеть с ребенком, но им говорят, мама, папа, нет, мы обратимся вот в этот сервис, бабушка на час.
Мы не сталкивались.
Ну, то есть это какая-то все равно вынужденная история всегда.
Ну, в основном, да. У нас есть наши клиентки, девушки с трех телеканалов, которые после того, как делали про нас программу, они облюбовали наших бабушек, которых снимали. И мы вынуждены были этих бабушек спрятать их анкеты,
потому здесь надо отметить, что
их люди, забрали просто.
Которые работают на телевидении, они обычно живут там на телевидении, поскольку это работа круглосуточная практически.
И там девочка есть, которую периодически выдергивают. Журналист, корреспондент, как это правильно называется? Выдергивает на какие-то репортажи, и она может там в 4 часа утра позвонить этой бабушке. Пожалуйста, вы можете приехать к моим? К двум детям. Бабушка приезжает в 4 утра.
Ну, это заранее оговорено, что
хорошо,
телефон
если
в любое время.
Нет, это да. То есть она знает, у нее есть там три бабушки, там, если одна не может приехать занята, то она позвонит второй или третий, и кто-то из них все равно ее выручит. Либо она отвезет своих детей к одной из этих бабушек. Такое тоже у нас бывает.
А система какая? Они получают, ну, там, определенная сумма, сколько-то там, условно, 200 рублей в час, и какой-то процент с этой суммы идет вам? Или
нет,
вы абсолютно благотворительно этим занимаетесь?
Нет. Бабушка сама обозначает стоимость своего часа времени. Ну, отталкиваясь
от чего-то. Вы рамки задаете какие-то?
Нет.
А как, ну, от чего она может отталкиваться?
Бабушки знают. Мы говорим, что там... По нашей практике, родители, наша аудитория
родителей... Вы говорите бабушке.
Да, мы рассказываем, что если анкета, там, в анкете написано, что больше 300-350 рублей, такие анкеты практически не просматриваются. Вот вчера у нас первый раз за все время попросили контакты бабушки, которой час стоит 500 рублей. Ну, там есть опыт работы с... Опыт работы дефектологом, который там нужен для данного ребенка. Бабушки сами смотрят, что вот, а если будем ставить 200 рублей, будут нас смотреть? Да, вероятности больше. И они сами ставят себе цены.
Чем дешевле, тем более вероятно попадание.
Кстати, вот 100 рублей в час тоже у нас были такие, даже не открывают. Не знаю почему. Наверное, вот эта середина, она самая правильная, которая идет. Родители платят бабушке напрямую. Бабушка нам, естественно, никакой процент не платит, но это было бы нехорошо.
Нет, за 100 рублей это понятно, это известная история. Меня как-то раз попросили провести одно мероприятие, там довольно крупное и для довольно таких высокопоставленных людей. Ну, так попросили знакомые хорошие, то я и попросил немного, потому что, ну, же вроде как. А те решили, что раз просят мало, значит, что-то не то, и нашли за... Что-то там в 20, по-моему, раз дороже.
Вот так.
Ну, сейчас вот, вроде как, тут продешевили называется.
Ну, а приходят они на несколько часов?
Чаще всего бабушки ставят минимум 3 часа с ребенком. А дальше там они уже непосредственно с родителями договариваются сами.
И все равно, мне кажется, что 200 рублей – это очень мало, потому что, ну, я вынужден ходить в аптеку тоже там, как и все мы. я вижу цены на медицинские препараты, я хожу по магазинам и вижу цены на продукты. Я знаю среднестатистическую пенсию по Москве, я про регионы не говорю, потому что я в регионах не живу, и у меня нет родственников-пенсионеров в регионах, я не знаю, какие там пенсии. Я говорю про Москву.
Нет, здесь можно согласиться.
600 рублей
это немного, но с другой стороны,
это
если,
вообще ничто.
Если у нас есть пенсионер, у которого много свободного
времени. В Москве
времени,
ничто.
В Москве, да, конечно. Есть пенсионер, у которого много свободного времени, у которого есть силы, есть знания, есть опыт, и при этом он целыми днями сидит дома. Что ему делать дома условно? Да? Смотреть сериалы, сидеть с кроссвордом. Если можно хоть за какие-то деньги, все равно это впечатление, это общение, это какая-то социальная жизнь в любом случае. Поэтому, да, 200 рублей – это немного. Но мы начинаем с этого. И действительно, если у нас есть услуги бабушки, которая стоит 500 рублей, допустим, она тот же дефектолог, да, родители прекрасно понимают, что отдельно занятие с дефектологом стоит гораздо дороже.
Ну, конечно,
а да. Тут придет бабушка, которая и посидит, и позанимается, и пообщается. И для бабушки это в ответ тоже общение, тоже возможность какие-то...
Ну, какие-то ресурсы.
Для бабушек это очень ресурсно.
То, что только лишь социализация вот этих вот одиноких стариков говорит мне о том, что такой ресурс полезен.
Подожди, ну копеечка, какая-то копеечка. Во-первых, большинство пенсионеров и стариков по-другому ходят в магазины продуктовые, не так, как мы. Мне один раз и на всю жизнь был недавно очень хороший урок. Я стоял в очереди, правда, в небольшом поселковом магазине, в очереди за бабушкой, местной жительницей. Я посмотрел, как и что она покупает. Она, она купила все. У меня просто мозг так не работает. Я близко бы не подумал, что можно купить это, еще вот то, еще внукам на конфеты останется, там, на какие-то сладости себе, еще на что-то. И потратить на все это продуктовая корзина на месяц, по-моему, 900 с чем-то рублей. Ну, у них просто голова по-другому работает.
Ну, если нас Господь сподобит дожить до этого возраста, до таких лет, мы с тобой, наверное, тоже будем ходить в магазины.
Я, очень надеюсь.
И нам тогда будет понятно, как можно на 1000 рублей...
Купить огромную тележку.
Огромную тележку.
А это возможно.
Ну, я знаю, там, предположим, да, что старики себе меньше одежды покупают, там, возможно, меньше обуви, потому что там, если уж они покупают обувь, то они покупают обувь с удобной колодкой, понятно, что она прослужит им дольше, чем какие-то там...
Знаете, очень часто люди пожилого возраста говорят, что, вы знаете, вот чем старше ты становишься, тем меньше у тебя потребности
да, в одежде. Да, да.
Тебе много в принципе не надо. Да. Тебе главное, чтобы было тепло, да. Удобно. И самое главное, чтобы у тебя была при этом возможность в этом во всем выходить в свет и выглядеть прилично. Все много, не надо.
Ну, они так и к еде относятся, что это должны быть там не деликатесы какие, когда им, конечно, тоже хочется полакомиться там чем-нибудь, да. Там, я не говорю там про икру, там, лобстеров и так далее. Ну, хотя бы там про хорошую соленую рыбу там и так далее. Так, конечно, этого тоже хочется. Но еда должна быть домашней, сытной и, в общем, не очень дорогой. Вот, поэтому да. Мы, конечно, совершенно по-другому продукты покупаем. Я имею в виду людей, которые помоложе. Хотя тоже не все.
Просто пожилой человек покупает продукты разумом, а мы покупаем желудком и глазами. Мы приходим в магазин, и мы хватаем.
Поэтому я давным-давно перестал ходить в магазин натощак, даже если покупаю продукты на неделю.
Хорошая мысль.
Это не мысль, это просто реально получается,
что... Я вообще давно не хожу в магазин.
Ну, вам везет, вам, может быть, вы заказываете на дом, у вас есть возможность.
Нет, у меня есть муж, мне повезло.
А, ну вот. Нет, я серьезно, кроме шуток говорю, если ты идешь сытый, ты понимаешь, что ты экономишь деньги, потому что ты не покупаешь кучу всего ненужного.
Не сорвешься вот на эту, не знаю,
да.
Красную рыбу, которая тебе сейчас не нужна.
Да.
Ну, давайте
вот Алексей, мне кажется, сорвется. Алексей
просто время ужина, Леш, понимаешь, поэтому как-то о еде хочется поговорить.
У нас бабушки тоже. В среднем в неделю зарабатывают где-то 7-8 тысяч. Вот те, которые востребованные бабушки, и, соответственно, это в неделю. Там вставляется график с семьями, которыми они работают. Это при стоимости часа 250 рублей. Для них это прибавка к пенсии, и для них это
прибавка.
Деньги.
И сейчас вас там слушают регионы довольно много.
В районе 20 тысяч. Для них это деньги, правда.
И вот там они начинают не понимать, о чем мы с вами сейчас говорим. По поводу того, что это мало, это ничтожно,
это крошечное. У нас есть такое,
Алеш, что кричать, я же сказал, что мало, но... речь идет о Москве.
Нет, я понимаю, да.
Потому что просто... Москва и регионы, Москва и провинция...
Ну, это разные планеты,
вот, космос. Пускай люди, которые живут не в Москве, в тех городах, которые я называю провинцией, мне нравится это русское слово, красивое, провинция. Мне не нравится слово периферия.
Да, мне нравится слово провинция,
русская ничего оскорбительного в нем нет. Абсолютно. У нас совершенно другие ценники, у нас совершенно другой уровень жизни, у нас совершенно другие, соответственно, траты и так далее, и так далее.
Ты приедешь в провинцию, тебе скажут, а цены у нас московские.
А вы понимаете, что там и может быть, и отношение людей друг к другу несколько иное. Мы смотрели на регионы, и, конечно, мы постараемся выходить в регионы, в миллионники, но в городах меньше, там наши сервисы не нужны, скорее всего. Там люди, живущие в одном доме, знают друг друга. Они знают своих соседей, они могут отвезти ребенка к соседке, и соседка будет рада. Там не будет разговора о том, кто кому какие деньги за это должен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, у нас в гостях автор и руководитель, и сооснователь проекта «Возрасту нет» и сервиса «Бабушка на час» Наталья Ленькова и Виктория Вершинская, радиоведущая, наша коллега и руководитель пресс-службы этого проекта. Какие есть у вас еще проекты, помимо «Бабушки на час»? Я, кстати, вот еще что хотел спросить, ведь я, насколько понимаю, не только бабушки помогают семьям, но и вы бабушкам тоже помогаете каким-то образом.
И мы помогаем, мы больше помогаем их социализировать, проводя различные мероприятия, различные активности. То есть наша помощь, она такая очень условная, это организация досуга и организация занятости для старшего поколения.
Ну, вот вы провели там добрую елку не так давно, например, для бабушек. Тоже важный, наверное, проект.
Да, мы собрали людей, у нас было весело.
250 человек, пенсионеров, артисты из шоу «Голос» приехали поздравить. Было здорово.
Ну, классно. Я думаю, что не последний такой проект у вас.
Самое главное, знаете, что, друзья, коллеги...
В чем суть его?
Суть в том, что 250... Ну, я не знаю, как будет дальше. Мы хотим, чтобы это была регулярная история, ежегодная, чтобы это была традиционная благотворительная елка, мероприятие такое. Мы хотим... Вернее так, мы планировали и... Мы сделали, да, мы позвали 250 человек абсолютно бесплатно для пенсионеров. Это была елка для любого. Мы, конечно, прежде всего приоритет отдавали одиноким пенсионерам, которым не хватает общения, праздника, которые боятся, что будут в одиночестве встречать, да, праздничные дни. Вот, и мы позвали их абсолютно бесплатно, угостили, подарили подарки, сделали для них большой концерт веселый. Все были счастливы.
Нас очень здорово поддержала администрация города, предоставив нам помещение и несколько департаментов города Москвы.
Да, мы в галерее Зураба Церетели делали
это было
праздник.
Здорово. Мы бы сами никогда в жизни не потянули.
Но вы что-то такое еще планируете?
Это на Причистенке.
На Причистенке.
Планируете что-то подобное еще?
Да, планируем.
Обязательно.
Конечно. Какие праздники пока еще не думали? Нет?
Почему? У нас у Виктории фантазия работает быстрее, чем...
Появляются государственные праздники.
Самое прекрасное, что когда мы только запустили эту елку, огромное количество людей отозвалось, откликнулось, пришли, причем артисты пришли, достаточно известные, хорошие артисты, которые бесплатно выступили на нашей елке, сделали праздник для пенсионеров. Это было очень здорово, конечно, потому что мы все делали абсолютно с нуля. У нас не было ни денег, ничего, то есть люди нам присылали... И деньги в поддержку, и даже просто я помню, что вот когда мы решили, что у нас на столах должно быть шампанское, хотя бы чуть-чуть шипучки должно быть для наших пенсионеров.
У меня вся квартира была в шампанском, мне везли ящиками шампанское.
Там просто привезли шампанское, да, вот люди привозили по ящику, кто сколько мог, привозили шампанское.
У меня вообще создается впечатление, что не все так плохо, как порой пытаются представить, что у нас общество... довольно отзывчивая, потому что даже когда происходит где-то, в какой-то другой стране трагедия, как недавно, там, ну, не дай бог, где-то разбился самолет, где-то еще что-то, да, люди несут цветы к посольству сразу же, заполняют вот эту траурную книгу от и до.
У нас отзывчивые люди, мы это почувствовали буквально на себе, потому что поддержка была колоссальная, и поддержка была действительно и как со стороны города, и со стороны физических лиц, людей. Несколько компаний откликалось, передавая сувениры для наших пенсионеров. А то, что касается, как мы поддерживаем бабушек, дедушек, ну, кроме мероприятий, вот сервис «Бабушка на час», он рассчитан на вспомогательный персонал. В рамках проекта «Возрасту нет» мы сейчас собираем анкеты людей, вышедших на пенсию, либо готовящихся выйти на пенсию, с очень хорошим бэкграундом. Тех людей, которые могут реально принести пользу бизнесу, предприятиям, компаниям, это и финансисты, и юристы, и люди, которые хорошие управленцы с подтвержденным опытом и после госструктуры, и после больших компаний. Им неинтересно будет там, заниматься, скорее всего, помощью там, с детьми и с лежащими пациентами, но им интересно вливаться обратно в бизнес-среду, в предприятие. И мы начали собирать реестр компаний, которые готовы брать к себе в качестве возрастных наставников старшее поколение. Бизнес не очень готов.
Мне кажется, что это напрасные затраты вообще.
Посмотрим.
Время покажет.
Посмотрим.
Нет, ну там, предположим, скажем, что касается моей профессии, может быть, мне интересно было бы там несколько раз пообщаться с какими-то маститыми журналистами, которых, к сожалению, все меньше и меньше становится. Вот. Но чтобы у меня был какой-то постоянный наставник, да, имея опыт работы на радио с 93-го года, я не думаю, что он не стал бы вызывать у меня раздражение на пятый день.
Вы знаете...
Скажем так.
Ну, это, может быть, от профессии
работая
зависит.
С 93-го года, мне кажется, вы сами в состоянии быть наставником,
я не
да?
хочу, что я не способен.
И
Владимир, а это тоже время покажет.
Лет через 10. Не-не-не, ни в коем случае.
Посмотрим,
у меня настолько расшатана нервная система, что я сразу начну чудить.
Есть профессия молодых, и там действительно взрослым специалистам не место. Диджитал – это все-таки профессия молодых. Медиа – это... Это я
пока,
не знаю.
Это ну, пока у нас настолько стремительно меняется журналистика, что молодых. Я понимаю какие-то вещи, то есть говорить о журналистике.
Кстати, если говорить как раз о радиожурналистике, я должен тебе сказать, что если вот так вот посмотреть внимательно и поизучать вообще вот как раз западный там, радиорынок конкретно к нашей профессии, там ведущие радиоэфиры – это люди, которым хорошо за 40.
Да.
Там молодые
да,
люди да. на радио не работают.
Согласна. Радио да. в рамках штата или колледжа.
Или университета. Да. Кстати, между прочим, очень активно движение, и куча известных всяких разных радиодеятелей вышли из стен таких вот
ну, конечно,
радиостанций университетских. Но на вот, FM-волнах, на УКВ, на ультракоротких волнах работают исключительно люди, которые, у которых не то что какой-то рюкзачок, а у которых нормальный такой бэкграунд за плечами. Это
согласна,
это
да.
правда.
Но
да.
есть единицы, наверное, ты прав, потому что есть единицы людей, которые работают с 50-х, 60-х годов, и до сих пор некоторые работают,
да, да.
у которых действительно можно чему-то поучиться, но подходы
штучное.
Меняются.
Меняют.
Мы с Викой работали когда-то вместе на одной станции, и у нас была коллега Светлана Михайловна такая, вот Вика, например, прекрасно помнит.
Старая гвардия.
Старая гвардия,
такая
60-х
мощная.
Годов. Она могла построить любого корреспондента, любого ведущего.
Да.
Божий одуванчик, она сидела в своем уголке, что-то там тихо делала, как только она замечала, что по ее мнению, а чаще всего ее мнение было правильным, что-то не так, это все, это сразу взрыв, феерия, и все понимали, кто что стоит.
Я тоже
вот, кстати,
был знаком
этого взрыва
с такой
и
радиоведущей,
не хватает.
И тоже на небезызвестной станции. Ее, к сожалению, нет в живых уже, но, кстати, она с превеликим удовольствием общалась с молодежью, и даже на фестивалях была там в качестве... ну, скажем, не ведущий, но со-ведущий, там объявляла несколько групп и так далее, и так далее. Но действительно, кстати, если кто-то там просто позволял себе не поздороваться с ней, ну, хорошего не жди.
Но да, это правильно. Но Михаил тоже нельзя
здороваться. Но это правильно, на самом деле. Это правильно.
У нас на сайте есть интервью с, наверное, как правильно, специалистом по развитию, с директором по стратегии российской венчурной компании. Это государственный венчурный фонд. Это прекрасный совершенно человек, который прошел школу от подводника, генштаба, писал законы. Он эксперт колоссальнейший, просто прекрасный. И вот, да, в одном из лучших венчурных фондов человек занимается стратегией, он давно на пенсии. Его не отпускают. Ему есть чему учить. И он, как нам говорит, он сам постоянно учится у молодежи. А молодежь учится у него. Учится чему? Как работать с документами, как оценивать другие компании, как делать экспертизы. Говорить о том, что возрастные наставники – это нечто массовое, это не так. Как, то есть если человек он не востребован в профессиональной среде там, лет до 40, ждать, что он будет востребован на пенсии, ну, наверное, это неправильно. Он будет востребован только в том случае, если он себе сделал имя, если он себе, если он заработал какой-то опыт и какие-то знания, которые он может передать.
И стало быть, право, да, их
да,
передавать, заработал.
Да, это,
наверное,
это действительно
да.
нужно заработать.
Да. Но еще говорю, что было бы желание. Я бы, например,
было бы желание,
я бы не согласился.
Вот известная история. Был такой нарком нефтяной промышленности в 40-е годы, Николай Байбаковчук, сталинский нарком. Он умер несколько лет назад. И за еще пару лет до смерти он выступал в Госдуме, в Совете Федерации со своими докладами о его видении развития нефтяной промышленности и всех наших вот этих нефтегазовых взаимоотношений в России с другими странами. И его слушали, и его мнение считалось экспертно ценным. А он еще нарком сталинский, 44-43 года, министр. Угу.
Ну, видишь, вот бывают исключения. Я просто почему по себе говорю, потому что у меня было приглашение от одного из... лицензированных, скажем так, учебных заведений, которые выдают диплом государственного образца, прийти и, как бы, и возможно, даже просто создать заново кафедру, и там, я уж не говорю о том, что возглавить ее, но просто, как бы, заниматься учебным процессом. Я взял какое-то время на размышление, и в итоге чаша весов перевесила в пользу того, что я пришел и сказал, вы знаете, это было, наверное, очень интересно, но... Честно говоря, я не хотел бы этим заниматься просто.
Ну, я вот вам честно скажу, друзья, я бы, наверное, была не против, если бы, допустим, я работала на какой-то радиостанции, работаю на радиостанции, и вдруг к нам, например, приходит, скажем, ну, Игорь Кириллов, да, приходит и начинает ежедневно... Моя компания оплачивает Игорю Кириллову занятия для меня. Да это просто благословение, я по-другому не могу сказать, потому что это старая школа, это старый язык, это работа с текстом, это дикторская работа полноценная. Это же очень круто, потому что я догадываюсь, что в частном порядке у такого же уровня диктора уроки стоят небесных
круто,
небесных
это
денег.
Сам по себе Игорь Кириллов, да. Но вы же, как наша коллега, прекрасно понимаете, что никто не говорит уже в таком темпоритме, как Игорь Кириллов.
Я не говорю
время
про темпоритм,
время невероятно ускорилось, уже никто настолько тщательно не работает с текстом, я не говорю уже о том, что никто...
А я хочу уметь настолько тщательно работать
уже
с текстом, это
уже
моя личная потребность.
Уже даже мало кто затрачивается перепроверять информацию. Что касается таких метров, то да, конечно, есть что послушать, действительно, потому что это классика.
Вот я как раз и говорю о востребованности. К сожалению, сейчас следующее поколение наших с вами коллег, радиоколлег, это будут совсем другие люди, с совсем другим подходом к русскому языку. Я согласна, что меняются нормы, я согласна, что все меняется, но при этом есть старая школа, которая даст то, чего не даст никогда уже больше.
Ну, нельзя в Большом театре устраивать кардебалет.
Вот мы, старые работники культуры, помним, какие были булочки.
300 тысяч лет назад.
Как это было, да, в фильме «Старый Новый год». Помнишь, там, да, героиня? Вот мы, старые работники. Ну, хорошо, да. Давайте мы все-таки... А то получается, что мы как-то в раз и про радио уже начали говорить.
Профессиональную среду.
Да. Радист слышит издалека.
Это точно.
Что касается еще ваших каких-то мероприятий, еще ваших проектов, вы можете еще что-то рассказать? Что, предположим, может быть, у вас планы какие-то есть?
Ну, у нас планы на 17-й год, да, там сейчас и наша коллега, тоже сооснователь проекта Юлия Денисова, расписывает, детализирует несколько направлений. Это и возрастные наставники, и возрастные стажировки, когда это вспомогательный персонал в компаниях именно от бабушек, дедушек. Мы пробуем понять, нужны ли компаниям, предприятиям какие-то детские сады с нашими бабушками именно на предприятии. Мы расписали уже всю эту концепцию благодаря нашим кураторам. И попробуем начать в следующем году обкатать эту, запустить пилот
такую, да,
с детскими садами, чтобы сотрудники могли приводить детей с собой и отдавать бабушкам, и в любой момент можно было бы зайти и убедиться, что все с ребенком хорошо, и не рваться домой. И для каких-то корпораций это может быть актуально. Потому что...
Причем зарубежная практика ведь есть, Наташа, да?
Да,
расскажи.
Да. Ну, мы привозим сюда практики как раз в Россию, то, что мы видели, где мы учились, из тех стран, где мы были.
Да я могу даже так сказать, друзья, вот кто-то, может быть, видел сериал небезызвестный «Отчаянные домохозяйки», по-моему, вот там как раз одна из героинь, я думаю, что кто-то наверняка...
Мы с Алексеем кино смотрим.
Я знаю, вы смотрите криминальные комедии.
Почему я молодого папу досматриваю сейчас?
Хорошо, я в двух словах буквально, что в одной из серий показывают, нет, как героиня, одна из героинь, мы сейчас говорим конкретно о вот том, как одна из героинь приводит своего ребенка, она устраивается в крупную юридическую компанию, она приводит своего ребенка. При этой же компании существует специальный отдел, так называемый детский сад при компании, и она там его оставляет, где с ними нянчатся, их кормят. Это полный пансион, это полноценный детский сад. Просто мама в любой момент может прийти и посмотреть, как ее ребенок себя чувствует. Вот, все. Она спокойна, она не рвется домой в 6 часов вечера, потому что там, значит, надо няню отпускать. Она на работе. Это для компании большой плюс.
Ну что ж, нам остается только пожелать вам успехов в вашей деятельности.
И в 2017 году наступающем, чтобы ваши проекты и планы не осуществились.
Да. Спасибо большое, что нашли время к нам заглянуть на светлый вечер. Напомню, что программу для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Я Алексей Пичугин, а в гостях у нас были автор, руководитель и сооснователь проекта «Возрасту нет» сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова и Виктория Вершинская, радиоведущая и руководитель пресс-службы проекта «Возрасту нет». Спасибо.
Спасибо, мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».